Перевод. Он направился к личности Бога, Господу, который дарует все благословения и рассеивает печали своих преданных и тех, кто укрылся под сенью его лотосных стоп. Из любви к своим преданным он являет им свои бесчисленные трансцендентные формы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Употребленные в этом стихе слова «бхактанам анурупатмадаршанам» означают, что Господь, Личность Бога, являет свои многочисленные формы, исполняя желания своих преданных. Так Хануманджи Ваджрангаджи хотел видеть Господа в образе Личности Бога Рамачандры. Другие вайшнавы желают созерцать форму Радхи Кришны или форму Лакшми Нараяны. Философы майявади считают, что хотя Господь, исполняя желания своих преданных, и принимает все эти формы, на самом деле он является бесформенным. Однако Брахма Самхита опровергает эти представления, утверждая, что Господь обладает множеством форм, адвайтам ачютам. Господь, который предстает перед преданным, отнюдь не является плодом его воображения. Далее Брахма Самхита еще определеннее утверждает, что Господь обладает бесчисленными формами. Рамади Муртишу Калани Амена Тиштан. Таких форм миллионы и миллионы. Во Вселенной насчитывается 8 400 000 различных форм живых существ, но воплощения Верховного Господа нет числа. В Бхагаватам сказано, что воплощения и формы Господа также бесчисленны, как волны в море, которые то появляются, то исчезают, следуя нескончаемой чередой. Каждый преданный привязан к определенной форме Господа, и именно этой форме он поклоняется. Мы только что рассказывали о первом воплощении вепря, появившемся в этой вселенной. Вселенных, подобных нашей, бесчисленное множество, и в данный момент Господь в образе вепря является игрой в одной из них. Все формы Господа вечны, но преданный, питая особую привязанность к одной из них, поклоняется и служит ей с любовью и преданностью. В одном из стихов Рамаяны Хануман, великий преданный Господа Рамы, говорит: «Я знаю, что между формами Ситы и Рамы и Лакшми Нараяны нет никакой разницы, и та и другая являются формами Верховной Личности Бога. И тем не менее, форма Рамы и Ситы покорила мое сердце, поэтому я хочу постоянно созерцать Господа в образе Рамы и Ситы». Подобно этому, Гаудия Вайшнавы привязаны к формам Радхи и Кришны, а также Кришны и Рукмини в Двараке. Слова «бхактанам анурупатмадаршанам» означают, что Господь всегда рад оказать преданному милость, представ перед Ним в той форме, которой преданный желает поклоняться и служить. В этом стихе говорится, что Брахма отправился к Хари, Верховной Личности Бога. Этой формой Господа является Кширадакашая Вишну. Когда во Вселенной возникают беспорядки и Брахме приходится обращаться к Господу, он идет к Кширадакашая Вишну, и милосердный Господь всякий раз приходит к нему на помощь и вручает его. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Миритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами На Бутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Павани Пью Вайшневе Пью Таму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вишну Падане Кришне Пишитаем Талейшим Энди Прокуришну Сонами Тимитру Магу Титовым Ищем Пишу Прабхупаду Сипришту Стану Ему Гуру Падашем Даму Вишну Падане Кришне Пишитаем Талейшим Энди Бхакти Виданта Сонами Тимитру Сарасвати Энди Гуру Ване Пачари Энди Вишишуми Энди Пачари Энди Пачари Энди Паварджа Варадам Прапанарти Харам Харим Ануграхая Бхактанам Анурупатмадаршанам. Он направился к личности Бога, Господу, который дарует все благословения и рассеивает печали своих преданных и тех, кто укрылся под сенью его лотосных стоп. Из любви к своим преданным он являет им свои бесчисленные трансцендентные формы. Итак, мы читаем главу, 20 глава 3 песни Шримад Бхагаватам, беседа Майтрея и Видуры. Только что мы прочитали о ситуации, когда Брахма вынужден был спасаться бегством от посягательств своих собственных этих похотливых сыновей. И это означает, что даже такие могущественные существа, как Брахма, тоже иногда попадают в какие-то трудные ситуации, им приходится искать где-то убежище, какую-то защиту. Это означает, что принцип страха или необходимость защиты является общим для всего материального мира, независимо от того, каким бы ни было могущественным живое существо. Мы знаем, что даже такие личности, как Шива, который способен разнести весь космос, даже он иногда, так сказать, попадает в трудные ситуации, как в этой истории с Банасура, да, когда он его же благословил и тем, что любая голова, к которой он коснется, разлетится в дребезги. И этот Банасура решил на своем благодетеле это сразу же опробовать. Вот, поэтому даже такие личности, как Шива, вынуждены порой искать убежище Верховного Господа. То есть это пример того, что даже самые могущественные Ишвары этого мира иногда попадают в трудную ситуацию. И это достаточно типичное занятие для живого существа — искать убежище, потому что живое существо маленькое, и маленький всегда ищет защиту у большого. Это вполне естественно. Какие-то государства, например, родители опекают ребенка, или, скажем, какая-то крупная система берет на себя как бы функцию защиты или протекции там, каких-то более маленьких структур. Это естественно. И все это происходит от изначальной идеи о том, что Верховный Господь, который является выше всех, он оказывает эту вот протекцию, защиту живым существам. Но проблема состоит в том, что живые существа сейчас разучились искать эту защиту у Верховного Господа. Хотя сам принцип защиты остается. Мы знаем четыре потребности человека, вообще любого живого существа: питание, сон, совокупление, оборона. Оборона рождается из этого ощущения страха, из этого чувства какой-то незащищенности, неуверенности. Поэтому в материальной жизни, в материальном мире тоже есть какая-то система защиты, опеки. И когда возникает какая-то опасность, то люди бегут куда угодно, они готовы бежать к своим соседям, звонить в милицию или еще куда-то. Там, ты представляешь вообще, какая беда приключилась вот так и так. И кто-то начинает там как-то давать какие-то советы или утешать, какую-то протекцию давать, протекцию сознанию. Кто-то может кров обеспечить: ладно, там заходите ко мне домой, у меня там поживите или переночуете, если какая-то беда случилась. То есть вот это вот желание, вернее необходимость найти какую-то защиту, оно является общечеловеческим. Все строят себе так или иначе какую-то крышу над головой. Если не строят, значит, они прячутся где-то в какой-нибудь пещере, в какой-нибудь дыре, норе, в дупле, где угодно. То есть это вот ощущение, что я окружен чем-то надежным, оно является очень важным для живого существа, что здесь меня никто не тронет, мой дом, моя крепость, я защищен. Вот это вот ощущение внутренней безопасности является очень-очень важным для живого существа. И все ищут это состояние, когда я могу чувствовать себя совершенно спокойным. Вот это вот ощущение мира и безопасности рождается, когда мы видим какую-то надежную защиту. Для чего мы тут хотим тот же самый какой-нибудь забор возвести или еще что-то? Это защита от негативных влияний. Ходят всякие нечистые люди, плюют, кидают там грязь, что-то еще такое, какие-то мысли у них всякие разные. Мы хотим от этого защититься. И любой человек, который ставит вокруг своего дома что угодно, забор, какую-то стену, он именно движим этим желанием быть защищенным от каких-то неблагоприятных влияний, это делает. Вот, и мы знаем, что даже духовный мир и тот защищен, тоже, сказать, вокруг него целая, сказать, система защиты. Любая страна защищает себя ПВО, они смотрят за тем, чтобы никто не пересек их воздушные границы. То есть это общий принцип. Должно быть какая-то ошрая, какое-то убежище, место, где мы чувствуем себя, в конце концов, защищенным, где нас никто не тронет. И сложность в том, что живые существа, духовные по своей природе, ищут защиту в материальной энергии. Они воздвигают стены, крыши, какие-то там заборы из материальной энергии. И материальная энергия может предоставить некоторое убежище, вот, но тем не менее все равно находятся какие-то умники, хитрецы, какие-то более сильные, которые проламывают любые крепостные стены, любые заборы, что угодно. Человек может вообще спрятаться в какой-нибудь там, не знаю, в бомбоубежище, в барокамере, в чем угодно. Вот. Но от Верховного Господа, от Его воли и от Его гнева, если это грешник, не спрячется нигде, поскольку он находится в нашем сердце, и для Параматмы не существует препятствий. Если какой-то человек укрывается от каких-то, так сказать, преследователей, чего-то, если он действительно виновен, то невозможно нигде найти ему убежище. Верховный Господь повсюду его из-под земли достанет. Мы знаем, что когда тот же Дурвасса Муни оскорбил Амбариша Махараджа, ему не было убежища в этом материальном мире. Он по всем трем мирам обежал, нигде не мог найти убежище, потому что оружие Верховного Господа его преследовало, и только на Вайкунтхе он припал к стопам Вишну и говорит: защити меня, я не знаю, где найти мне убежище. Вот. И в действительности это чувство какого-то страха или какой-то вот ненадежности, незащищенности именно проистекает из-за того, что живое существо здесь в неестественных условиях находится. То есть мы знаем, что душа сама по себе вечно, неизменно, неуничтожима никаким оружием, ни огнем, ни мечом, ничем. То есть душе ничего не угрожает. Но поскольку душа находится в таком очень хрупком, подверженном всяким разным негативным влияниям теле, то вот это вот ощущение ненадежности и какой-то опасности и нужды быть защищенным, оно и рождается. Потому что в духовном мире живые существа защищены самой энергией Кришны, которая исходит из него, она уже дает эту протекцию. И там живые существа находятся в таких телах, которые не подвластны времени. Там нет смерти, там нет никаких похорон, любая, так сказать, какая-нибудь компания, это наша, она бы там вылетела в трубу, там никто не умирает, понимаете, все, они безработные. Вот. А здесь они хорошо живут, потому что постоянный спрос какая-то на гробы, он никогда не заканчивается, люди умирают. Да, и все, какой хотите вам, так сказать, можно делать. И духовная обитель, это как раз и есть та же самая ашрая, или убежище, в котором живое существо чувствует себя наиболее естественным образом. А до тех пор, пока мы находимся в мире материальном, хоть вы кто, богатый, могучий и так далее, все равно даже самые какие-то сильные и богатые, они вынуждены нанимать каких-то телохранителей, правитель идет, он, если это хороший правитель, чем ему беспокоиться? Он идет в окружении таких этих жлобов, дядек там, которые с двух рук вообще не глядя стреляют прицельно кого угодно, пополам могут разорвать сразу же там. Почему так? Потому что есть какой-то страх даже у таких могущественных личностей, понимаете? Вот, и поэтому большая необходимость существует во всей этой сигнализации, какие-то там охранники, везде. Зайдите сейчас в любой магазин какой-нибудь приличный, первое, что вы видите, это такую мощную фигуру охранника. Вот. Там какие-то продавщицы там суетятся маленькие, вот. А везде стоит такой дядя, вот, жует свою жвачку и смотрит так на всех взглядом сверлящим, что пришел. Потому что повсюду, там, где есть какие-то объекты чувств, там, где вот это вот чувственное наслаждение присутствует, там есть опасность. То есть, а сама идея чувственного наслаждения, которая является главной идеей этого материального мира, она и порождает все опасности. Потому что чувство наслаждения порождает конкуренцию, конкуренция порождает всякие разные нечестные такие какие-то маневры, действия. Вот, и это обозначает, что кому-то угрожает опасность. И люди и крадут информацию, какой-нибудь там промышленный шпионаж, еще что-нибудь, и, грубо говоря, в карман залазят. Так или иначе, все время какая-то опасность есть. Вот, и поэтому люди хотели бы каким-то образом обезопаситься. То есть это как бы общее стремление жить с какой-то гарантией, что все будет хорошо. Это очень важно для души иметь эту вот гарантию. Но материальный мир – это не то место, к сожалению. Поэтому здесь страх – это фактически как бы такая главная эмоция, которая фоном проходит через всю жизнь. Что будет? Нет гарантий. И поэтому люди пытаются обезопаситься. Они откладывают денежки в чулок, в банк они не верят. Вот они в свои домашние банки там куда-нибудь откладывают. Все это. Они не верят тому, они не верят всему, они не верят, кто пришел. Это ощущение материального мира. Поэтому, хотя желание обезопаситься, желание быть защищенным и чувствовать себя таким в надежном положении есть, где найти эту ашра, это убежище, живые существа не знают. И Кришна предлагает свои охранные услуги. Говорит, что вот Махатманам Тумам Партха, Дайвим Пракритим Ашита. Великие души, те, у кого хорошее сознание, это те, кто нашли свою защиту, свои гарантии в Дайве Пракрити, в божественной энергии. Потому что живое существо духовно, и там же ему защиту искать надо. Духовному существу духовная защита, духовной энергии. Там не распространяется никакое материальное влияние. Хорошим примером этого как раз является наш часто упоминаемый Прохлада Махарадж, который, хотя находился в крайне неблагоприятной враждебной атмосфере, когда даже ближайшие родственники к нему испытывали такие негативные чувства, тем не менее он был под каким-то таким вот невидимым колпаком духовной энергии, поэтому с ним ничего не происходило. Это пример личности, который Дайви Пракрити Ашрита нашел убежище в духовной энергии. И все были поражены этому. И причем он это делал совершенно как-то так, даже непонятно. Он занимался одной простой еще медитацией, процесс памятования, смаранам. Смартавиамс, это там Вишну, мы знаем, что это самый главный принцип духовной жизни. Все время помните о Вишну. И он умел это делать. Он научился владеть этим великим искусством. И поскольку Вишну и памятование о нем, то есть они не отличны друг от друга, когда он помнил о нем, эта форма была в его уме. И эта форма была невоображаемая. А поскольку он неделим, а двоям Верховный Господь, он находится в его сознании. И раз он находится, значит духовная энергия находится там. И вот эта духовная энергия создает такой как бы невидимый колпак, вот этот вот ореол или поле такой духовной энергии. И когда какие-то материальные влияния пытаются туда вторгнуться, они не действуют. Аннулируются все эти законы, ничего не происходит. Вот как бы такая сфера, где как вот в невесомости предметы, которые обычно падают вниз, в состоянии невесомости они просто в воздухе плавают, и все, никакой опасности не представляют, ничего не происходит. Точно так же, когда, скажем, живое существо медитирует на Верховного Господа, то как раз из него вот такое вот поле духовной энергии исходит от Верховного Господа, оно исходит. А поскольку джива просто своим чистым умом, своим сердцем притянула к себе Кришну, Кришна притягивается бхакти, вот, то теперь вот такое вот поле удивительное. И человек становится неуязвимым. И это дает ему ощущение высшей формы защиты, защищенности. То есть Кришна на самом деле лучший телохранитель в этом плане. Он может справиться с любым врагом, что он, как сказать, совершенен. Никакой телохранитель не совершенен. Все они такие, как бы, смотрят тело здоровое, значит телохранитель. Вот. А на самом деле мало из них то, что реально умеет. Так они просто своим видом отпугивают. Вот, что там большой такой шкаф стоит, ну все, надо лучше его обойти стороной. Вот. А реальных специалистов не так уж и много в действительности. Вот. Но потому что часто бывает, что их и убивают, их телохранители, что угодно происходит. Человек есть человек, несовершенен, какой бы он ни был. Вот. Но когда Кришна предлагает свои услуги в качестве, может быть, не телохранителя, а душехранителя, ну, душа это тоже тело, духовное. В принципе, он и тело охраняет преданного. И самое главное, он сознание охраняет преданного. И вот мы видим, как Брахма в такой ситуации отправился к Вишну. Не то, чтобы он не мог от них защититься, от этих демонов, вероятно всего, он мог это сделать. Вот, но, наверное, он подивился таким, так сказать, проявлением странным. Вот, и отправился на даршан к Верховному Господу. Здесь говорится, что Каждому человеку свойственно обращаться к какой-то форме, которая ему больше, как бы так сказать, нравится или которую он тяготеет. Это связано с внутренней природой самой души. Как души, так сказать, хотя они по своему статусу одинаковы, они разны по расам, по типам отношений. И этому соответствует та или иная форма Верховного Господа. Кришна имеет разные формы, и этим разным формам должны служить разные бхакты. Это вполне естественно, что если такая форма, как Рама, немножко... Ну, он как, он царь, вот, и с царем отношения какие? Некоторая дистанция с царем отношения слуги и господина. Вот. Например, если бы Рама пришел в Вриндаван, то заскучали бы жители Вриндавана. Да, они, конечно, поклонились ему, о, Верховный Господь, прими наши поклоны. Но с ним не заиграешь особенно, так сказать, потому что совсем другое все. Царь, воин, четкий обет дал, одна жена, гопи, все, они вне игры сразу же, так сказать, безработные, потому что Кришна такого обета не давал, чем больше, тем лучше. А Рама только одна, экопатни врата, и все. И сразу жители Вриндавана не удел. Поэтому форма Рамы не годится. Еще без ситы, может, они бы его взяли, но он, ситарама, никуда не денешься, тут же рядом Лакшман и Хануман, все, вот она, компания есть, куда, так сказать, уже. Вот, поэтому их место на Айодхе, и туда привлекаются личности вот такого типа, с таким сознанием, которым хочется видеть Господа как идеального царя, и которые комфортно себя чувствуют именно в таком вот виде, слуги, все. Один раз, говорится, один раз только, когда... Верховный Рама спросил Ханумана: ну, Хануман, ты так здорово служишь, что, так сказать, сделать себе какое благословение? Он говорит: Господь, ты мог бы меня по-дружески обнять? И когда Рамачандра по-дружески обнял Ханумана, тот потом очень устыдился этого, потому что он чувствовал, что все-таки не та раса, не тот такой, какой-то элемент покровительства был. Вот, нет как будто это вот ощущение равенства. Вот, поэтому, если вы Хануман, то вот вам Ситарама. Если, скажем, человек хочет видеть Верховного Господа как такого могущественного покровителя, все эти богатства, все это великолепие, весь этот шик-блеск, Вайкунха, вот это место, и там Господь Вишну, Лакшми, Нараяна, вот они там находятся. И они радуют глаз тех преданных, которые в такой расе находятся, Шанта-раса, Дасья-раса, или там ее называют Гаурава-сакхи, это самая высокая раса, которая есть на Вайкунхе, такая дасья с элементами дружбы. То есть, когда, допустим, подчиненный с начальником очень хороших отношений, почти дружеских. Вот, и поэтому он с ним может как бы на ты даже с начальником общаться. Вот, но все равно они чувствуют некоторые различия, что начальник есть начальник, а я есть я, подчиненный. Вот, и поэтому они почти на ты, почти друзья, но все равно как бы, дистанция есть. Называется Гаурава-сакья. Это самый высший тип расы, который присутствует на Вайкунтхе. Дальше нет. Вот. А уже какие-то более высокие, чистая сакья, вацалья, мадхурия, мы знаем, это уже мадхура, галока, вриндаван, вот, так сказать, где эти все вещи. Вот, и поскольку живые существа разные эмоции испытывают к Богу, то Верховный Господь соответствующим образом предоставляет им вот эти вот разные формы, в которых можно удовлетворить свое чувство. Многим верующим вот эти вот деяния Кришны кажутся совершенно какими-то непонятными, вот, потому что у них они сами как бы такие во многом люди аморальные в большинстве своем материальном мире, и поэтому Бог для них образец какой-то морали. Ну, если мы аморальные, Бог морален, да, вот чтобы стать таким же чистым, нужно стремиться к Богу. И когда они слышат об играх Кришны, вот, ну что это, то есть это вообще кажется им чем-то совершенно аморальным. Ну вот украл одежду, зачем украл, вот, еще что-то там такое происходит, масло украл, ну что за Бог вообще такой, все крадет, мы и так бедные, вот он еще крадет тут. Пойдешь к нему, так он у тебя украдет, что-нибудь обчистит. Вот. Поэтому нет, мне нужен Бог, который дает, а не который крадет. Вот. А они знают, хари, тот, кто все уносит. Ну, надо. В Индии даже многие боятся поклоняться Господу хари. Шрила Прабхупада однажды объяснял, он говорит, что а почему люди больше склонны в Индии поклоняться таким личностям, как тот же Шива или Ганеш, Лакшми. Они дают. Они дают, понятно, что дают. А Хари само имя, тот, кто уносит. Бог, который уносит. Ничего себе, Бог давать должен, а он уносит. Что же это за Бог такой? То есть понимание это приходит только тогда, когда мы понимаем, что он уносит то, с чем мы сами не хотим расстаться. Вот это он уносит. Он уносит негативные какие-то вещи. А так как люди материалистичные, они думают, нет, мы будем поклоняться Богу, когда-нибудь мы к нему пойдем, но пока мы здесь, мы бы хотели так же, чтобы он нам и давал. Вот. Поэтому поклонение Хари может быть не так популярно в той же Индии, как поклонение тем, кто откровенно, так сказать, дает. Хотя никто не, многие не понимают, что на самом деле тот же самый Шива или Лакшми или Ганеш, что угодно, они дают только потому, что сами они берут у Кришны. И то, что они дают, это не обозначает, что они добрые, а Кришна наоборот какой-то все у нас отбирает, и мы вообще бедные, несчастные. Вот. Они дают, потому что изначально берут у него, он обладает всем. Ишавасим Адам Сарвам, Яткинча Джаган, Тем Джаган. Иша Панишад говорит, что Верховный Господь обладает всем, все движущееся, неподвижное в этом мире находится во власти Господа и принадлежит ему. Поэтому Кришна отбирает не потому, что у него ничего нет, а он отбирает, потому что те или иные вещи могут быть препятствиями в нашей духовной жизни. Вот поэтому только те, кто действительно хотят развиваться, те, кто хотят очистить свое сердце от негативных вещей, они не боятся поклоняться Господу Хари. Даже если он что-то отбирает, они понимают, он знает лучше, что мне нужно, что мне не нужно. То есть это поклонение всегда основано на большем понимании. В то время, когда люди требуют, чтобы им дали то, дали это обозначает, что по-прежнему у человека в голове философия потребителя, и ему трудно, в строгом смысле слова, стать преданным. Потому что преданный, сама преданность обозначает, что человек настроен на режим самоотдачи, настроен на режим вот этого самопожертвования. И поэтому такая форма религии многим людям кажется как-то очень странной. Они в Боге видят своего снабженца, а не того, кому они должны что-то отдать. Им кажется, это очень странно, что за такая религия. Вот. Но Кришна говорит, что это как раз высшая форма проявления сознания, когда человек отдает, тогда он на самом деле получает. Когда он отдает, тогда сознание возрастает. Когда-то мы приводили пример, что если запускать этого воздушного змея, катушку откручиваешь от себя он взлетает выше. Если на себя наматываешь, то он опускается ниже. Точно так же, когда люди живут в духе потребления, то есть на себя они все под себя гребут, вот, то тогда их сознание опускается, это очевидно. То есть философия потребления, чувство наслаждения, то, что опускает сознание человека, и он такой очень сильно материально обусловленный. Когда мы, наоборот, отдаем, кажется, что мы что-то такое в материальном плане теряем, но если мы отдаем Кришне, то возрастает сознание. То есть это вот сам дух жертвенности, он возвышает сознание. И поэтому человек, отдающий, в строгом смысле слова, не теряет, не скудеет рука отдающего. В этом смысл этой фразы, этого понимания. Вот. Но нельзя так сказать, конечно, что Кришна только вот забирает там какие-то вещи и все. Нет, он приходит сам. Он забирает какие-то глупости, но взамен он приходит сам. А если он сам пришел, то с ним пришло уже все остальное. Другого рода богатство. Как в «Нектаре преданности» Рупа Госвами приводит цитату, где говорится, что тот, кто пожертвовал материальной собственностью ради Верховного Господа, тот взамен приобретает себе богатство Вайкунхи. Обмен неплохой. Материальная собственность или все богатства Вайкунхи. То есть человек, который отдал Богу все, он становится жителем Вайкунхи. И какой-нибудь там Саршти Самипья Мукти, когда он рядом с Господом или обладает теми же самыми богатствами. То есть нет потери. Как Кришна объясняет, на этом пути никто не знает потерь. Даже самое малое продвижение по нему уже освобождает человека от величайшего вида страха. Итак, иметь убежище — это очень здорово. Люди говорят о каких-то там ангелах-хранителях. Вот что там ангелы, архангелы? Сам Верховный Господь говорит, предайся мне, я защищу тебя. Защита. Защита пошинам, это вот ашрая, это очень важное качество. Поэтому, когда мы практикуем процесс, мы должны понимать, что мы делаем. Фактически мы действуем в интересах души. Живое существо обретает вечное убежище, вечную защиту. Лучше, чем Кришна, никто не сможет защитить. Никакие гарантии этого материального мира не могут защитить живое существо. Часто обманываются люди. Но если Кришна защищает кого-то, мы знаем, то никто не сможет его уничтожить. А если Кришна отверг кого-то, допустим, обрек его на какие-то беды, никто не сможет его защитить. Вот, какие-то личности, политические деятели, кто угодно, как правило, все они заканчивают не очень хорошо. Вот, их подданные отворачиваются от них, их же предают. Нету здесь защиты, не существует. И даже если тело защищено, от смерти никуда не денешься. И смерть — это сам Кришна. Мритью сарва харачахам. Я и смерть всех живых существ, он говорит. Вот. И это самый большой страх. Страх перед смертью. Вот. Но если мы становимся преданными Кришне, то само понятие смерти меняется, когда мы узнаем, что смерть — это он сам. Шрила Прабхупада говорил, что когда кошка приходит к крысе, к мышке, то та понимает, смерть пришла. А когда та же самая кошка приходит к своим котятам, котята не беспокоятся по этому поводу, потому что одна порода, нечего бояться. Они понимают, кошка пришла позаботиться о них. Точно так же смерть, само это понятие, это страх для грешников. Смерть, боязнь смерти рождается из греха само по себе. Если человек становится безгрешным, преданным, то для него само понятие смерти перестает существовать, который является самым главным источником страха. Смерть — это самый главный источник страха. Вот. Страх почему? В самый момент смерти, ну что такого? Ну вышел оттуда туда. Вопрос, куда ты пойдешь после смерти? И это страшно, потому что если человек грешен, понятно, куда он пойдет. Вот, поэтому он чувствует, как Шрила Прабхупада говорил, когда кто-то умер и люди плачут, говорит, все правильно плачут, есть что оплакивать. Потому что его жизнь была греховна сейчас, и куда он пошел, тоже есть что оплакивать. Он пошел в ад. Поэтому есть о чем плакать. Жизнь прошла впустую, и его перспектива тоже далеко не светлая. Поэтому слезы вполне оправданы, хотя они думают, что они по другому поводу плачут. Но в действительности, да. Вот. Но преданный живет достойно сейчас и идет в еще более достойное назначение. Поэтому если слезы и есть, то это другого, так сказать. Да, мы, может быть, теряем общение с какой-то личностью на время. До встречи в духовном мире. Вот. Но совсем другое восприятие смерти у преданных, совершенно иное. Именно потому, что смерть — это не просто какая-то мрачная черная сила, какая-то там непонятная бабка с косой. Вот. А что это так, может быть, для тех, кто жил греховным образом. А для преданных смерть — это, ну как сказать, неприятный момент, болезненный момент прощания с телом. Вот. Но это не так долго. И открывается сразу же другая перспектива. То есть смерть совсем по-другому представляется преданному. Это врата в освобождение, врата в духовный мир. И поэтому мы знаем, что одно из первых качеств, которое развивает себя преданный, став слугой Кришны, это бесстрашие. Поэтому в этой известной песне поется «Баджа хурема на ши нанда нанда набхая чарана равин». «Служи мой ум, служи лотосным стопам сына Нанды, потому что только там ты обретешь бесстрашие». Страх — само по себе иллюзорное состояние, которое рождается из того, что мы путаемся с физическим телом. И вот это вот абхая чарна, обретение бесстрашия для живого существа, связано с пониманием реальности, что нечего бояться. Этот страх, он просто связан с отождествлением с телом и боязнь потерять это тело, которое не что иное, как просто временная туча, наехавшая на солнце. Если душа — это солнце, тело — это просто временно туча, закрывшая солнце. Мы видим иногда солнце, вот оно, потом раз какая-то тучка закрыла его на 5 минут, прошла, и все. То есть то тело — это просто то, что покрывает на время сознание души. И в этом состоянии помраченного сознания живое существо успевает развить кучу материальных привязанностей, потом боится с ними расстаться. Вот. Поэтому духовная жизнь — это то, что рассеивает эту вот иллюзию сам в себе. Даже человек остается в материальной жизни, преданный, живет с другим сознанием. И вот это вот главное чувство материального мира, чувство страха и незащищенности покидает его. Смотрите, преданные так живут, вообще удивляешься. Они не особенно беспокоятся там, про какие-то пенсии, про то и все, какие-то социальные гарантии. Они не пытаются что-то у этого общества востребовать. Не понимают, это общество, это материальное, это плохой проводник милости Кришны, плохой проводник милости Кришны. Зачем пользоваться плохим проводником милости Кришны, когда можно получить милость Кришны непосредственно от Кришны? И здесь говорится, Брахма пошел куда? Вара дам. Вара дам, тот, кто дает благословение. Вара, благословение, а он дает их. Можно обратиться к нему прямо. К чему использовать этот плохой проводник, плохой посредник материального общества? Через него очень плохо все проходит. Только в связи с механизмом нашей кармы туда все проходит. А если человек становится преданным Кришне, он получает напрямую. Кришна может дать напрямую все эти вещи. Вот. Пример Брахмы очень показателен для нас. Поэтому, когда возникают какие-то трудные ситуации, какие-то беспокойства, ашрая, наше понятно, куда бежать, где, так сказать, наша защита, кто наш защитник. Но это должны быть не какие-то регулярные ходки такие туда. Вы вышли из Кришны, я пойду немножко погуляю по материальному миру, но если какая-нибудь опасность, я опять к тебе. Нет, это не совсем то. Там надо жить. Потому что там на самом деле наш вечный дом. Не выгонят, оттуда не выгонят. Приходит эта домохозяйка и говорит: выметайтесь, весной квартиру продаю, все, надо искать другую ашраю, все. А когда у Кришны такого нет, у тебя нет необходимости думать, так, еще там какая-то квартира, а там сколько будут брать, о Господи, новый ремонт, к чему все это. Вот это материальная жизнь. Поэтому лучше всего вопрос решать в корне, принять это предложение Кришны, и там хватит под его лотосными стопами убежище всем. Хари Кришна. А вопросы есть какие-то?
Как можно просто объяснить человеку это выражение Кришны? Предайся мне защиту.
Как? Какое выражение?
Предайся мне защиту.
Как обычному человеку можно объяснить эту фразу? Предайся мне, я защищу тебя. Предайся обозначает «стань под мое покровительство». И также предайся обозначает «слушай меня». Слушай, положись на меня, предайся. Я вот говорю определенные вещи, прими это и положись на меня во всем остальном. «Слушай меня» обозначает «вот примите наставление, которое сказал в Бхагавадгите». Естественно, согласно своему уровню, потому что мы знаем, что преданность она может произойти в одно мгновение, Прабхупада говорит, можно в одно мгновение предаться Кришне. Но также этот процесс вручения себе Господу может растянуться на составляющие. Первая составляющая этого процесса преданности – это карма-йога, потом гьяна-йога и так далее. Это составляющие процесса преданности. То есть преданность как бы растянутая во времени, на жизни. Если тебе не хватает сейчас решимости, понимания, готовности, зрелости вот так прямо предаться – то существует ведический процесс постепенного вручения себя Господу, когда ты принимаешь хотя бы какой-то элемент, ты принимаешь, что Бог есть, но ты полностью заморочен материальной жизнью, давай, так сказать, начнем делиться, да, начнем откладывать свой, так сказать, пенсионный фонд, плати в этот фонд защиты. Вот. И поскольку живое существо начинает что-то такое жертвовать Кришне, карма-йога, это начальная, как бы так сказать, нулевая точка бхакти. Это вот, с чего начинается процесс бхакти, карма-йога. Вот. По мере того, как человек отдает, его сердце начинает немножечко очищаться, в нем больше возрастает элемент понимания, гьяны. Чем больше он начинает понимать, тем он больше начинает предаваться и так далее. Вот. И сокращаются материальные ингредиенты, возрастают духовные. Вот. Или для тех, кто готов, сразу процесс бхакти можешь принять. Вот. Но для этого человек должен хотя бы, так сказать, теоретически на начальном этапе принимать существование высшей силы, которая может давать защиту. Шрила Прабхупада говорил, что любой разумный человек, независимо от того, верующий он или неверующий, просто должен принимать существование высшей силы. Потому что мы видим это, как некая сила, допустим, то же самое время, куда-то нас несет, куда мы не хотим. Любой, материалист, кто угодно, должен принять существование высшей силы. Потому что это просто факт жизни. Тебя какая-то сила за шиворот тащит в ту сторону, куда ты не хочешь. Она тащит тебя к старости, болезни и смерти. И сопротивление бесполезно. И это должен принять любой разумный человек, что какая-то сила тащит его. Вот. И поскольку она всех тащит в одном направлении, это означает, что она обладает каким-то вселенским, универсальным таким вот свойством. И любой человек разумно начинает задумываться, откуда такая сила берется, что за закон такой, почему так всех в одном направлении, почему обратного движения нет, что такое. Вот. И с этого начинается процесс познания. От силы человек начинает примерно постепенно подходить уже к источнику силы и так далее. Вот. И потом выясняется, что это же самое время, хотя внешне, кажется, тянет всех в одном направлении, после смерти происходит некоторое, так сказать, это... перетусовка и распределение. Те, кто жили согласно законам Бога, они идут в одном направлении, а те, кто нет, они в другом направлении. Почему в Бхагаватам говорится, что с каждым заходом и восходом и заходом солнца время сокращает продолжительность жизни всех, кроме преданных. Потому что преданные входят в вечность, а другие живые существа, которые против этих законов, живут по-другому. Вот, то есть человек должен... разумно, если голова на плечах есть, вообще он должен понимать присутствие высшей силы, но эта сила времени исходит из определенной личности, которая через это разрушительное время хочет нас научить некоторым вещам. Если у человека есть некое понятие, вот такое хотя бы о Боге, о силе, вот, тогда можно уже объяснить, что вот, ты можешь предаться, в смысле повиноваться, повиноваться его наставлениям, и награда за это повиновение является его защитой. Он говорит, не бойся, я защищаю тебя. Если ты встал под мой флаг, под мою защиту, теперь ты можешь не беспокоиться. Вот так, наверное. А?
Сегодня ты говорил о том, что защищает Господь свою душу,
он и тело защищает так же. Но просто с телом как бы сложность в том, что у тела есть карма. Карма. Вот, если человеку полагается, что там палец ему отрезали или еще что-нибудь откусили, там, недавно читал какую-то новость в одном магазине, когда там покупательница продавцу палец откусила. Всякое бывает. Что-то они там поспорили за сдачу или не знаю за что. Вот. И с преданным тоже бывают всякие разные вещи происходят, в том числе и с точки зрения тела. Вот. И можно смотреть, что за такая защита у Кришны, почему он за моим пальцем не уследил, куда он смотрит. Вот. Но тут надо понимать, что мы занимаемся преданным служением в обусловленном состоянии. И до тех пор, пока это состояние обусловлено, карма, карма есть. И поэтому преданные и заболеть могут, и что греха-то, и даже и помереть могут. Но что, тело. Тело, да. То есть это сразу нужно как бы отделять одно от другого. Не нужно людей вводить в иллюзию, что вы повторяете Хари Кришна, и теперь отныне вы вообще ничем не заболеете, и ни разу не споткнетесь, и ничего такого не произойдет. Это обман, потому что это не так. Другое дело, что все эти реакции в более сглаженной, смягченной форме проходят. Это точно. Вот. Но карма есть карма. Но за карму мы не можем винить Кришну. Понимаете? За карму мы не можем винить Кришну. Это мы натворили, поэтому нам расхлебывать. То есть, если человек зрелый, он поймет эти вещи. Если он сенталист, который думает, что ладно, что я там не делал, теперь я только просто принимал убежище у Кришны, и все, теперь у меня защита гарантирована от всего. Это иллюзия. Это иллюзия. Поэтому человек должен быть зрелым. Зрелый тот, кто понимает свою ответственность, долю своей ответственности. Незрелый. Незрелость личности – это все время попытка уйти от ответственности. Вот это главный признак незрелости личности – попытка уйти от ответственности. А признак зрелости – это понимание своей ответственности. Я принимаю покровительство Господа, и Он это делает. И даже если что-то со мной происходит, я принимаю, потому что это от Него. Значит, я это заслужил, это моя ответственность. Я отвечаю. Вот. Но Он защищает главным образом меня. Меня. Меня это обозначает меня как личность, мое сознание. Защищает, давая понимание. Вот. А тело, ну как, что я хочу сохранить, это что ли вечное тело? Да зачем это надо? В таком теле возвращаться обратно к Кришне. Нет, я бы хотел вернуться в настоящем теле. В таком теле, как бы живое существо к нему не было привязано, не пойдет. Это тело нечистое. Это тело мыть надо вообще постоянно. Любую мелочь сделал, поел, мойся, в туалет сходил, мойся. Что-то там дотронулся, сходил. Тело нечистое, все, среда нечистая. В таком теле служить Кришне. Фух. Единственное, что очищает, это душа. Душа. Приводил вчера пример когда человек делает ачаман, допустим, он должен посмотреть на воду сначала, посмотреть взглядом, потом он читает мантру. Поскольку взгляд, это то, что идет из души, энергия души очищает, взгляд очищает. Когда вы посмотрели на какую-то вещь, этот взгляд сам по себе очищает. Почему человек должен смотреть под ноги перед собой? Потому что взгляд очищает. Вы смотрите вперед, 10-20 метров вперед, это очищает всю местность вокруг. Как очищает? Вы видите, куда вам надо идти. Вы видите, здесь лужа, здесь грязь, здесь яма, еще что-то. И сам по себе взгляд, это сознание, он сразу же, мы смотрим вперед, и он дает нам перспективу, видение. Так, туда не надо, сюда не надо, иди вот так вот осторожно. То есть, очищает духовное. И вот эта вот как бы очищающая энергия, она исходит из души. Вот это тело нужно просто развить, чистое, которое не нужно больше мыть. Хотя в духовном мире тоже моются, но это другое уже немножечко. Это не какая-нибудь вонючая вода с хлоркой. Вот, это совсем другие вещи. Вот. А тут это тело из себя всякие зловонные субстанции постоянно вырабатывает. Пот, грязь, это нечистоты. Постоянно нужно смывать. Поэтому в таком теле нам... Не надо, Кришна. Это означает, что с телом мы расстанемся. Все, так или иначе. Болезнь, несчастный случай, еще что-нибудь от старости, от скуки, так или иначе человек помрет. Вот. Поэтому все-таки надо понимать, главное ашрая. Ашрая – это защита для меня, не для моего тела, а для меня. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай.